Тетя Кэт была гораздо живее. Лицо ее, более здорового цвета, чем у сестры, все состояло из ямочек и морщин, похожие на маленькое сморщенное яблочко. А волосы, причесанные по той же старинной моде, не утратили еще цвета спелых орехов. Старушки ласково расцеловались с Габриэлем. Он был их любимым племянником, сыном старшей сестры Эллен, уже покойной, вышедшей замуж за Т.И. Конроя из городского портово-судоходного управления. «Грета сказала мне, что вы отпустили кучера и не собираетесь возвращаться нынешней ночью в Минкстаун», — начала тетя Кэт. «Нет», — отвечал мистер Габриэль, взглянув на жену. «С нас достаточно прошлогоднего опыта, не правда ли, дорогая? Помните, тетя Кэт, какую простуду тогда подхватила Гретта? Дверцы экипажа хлопали всю дорогу, и холодный ветер задувал во все щели. То-то было приключение, чуть не сведшее Гретту в могилу, ничего не скажешь». Тетя Кэт нахмурилась и слушала племянника, одобряюще кивая головой. «Вы совершенно правы, Габриэль. Береженого Бог бережет». «Ну, что касается Гретты, будь ее воля», — возразил Габриэль, «она отправилась бы домой по снегу пешком». Мисс Конрой рассмеялась. «Не слушайте его, тетя Кэт. Он не сносен со своими зелеными абажурами, с гирями, которыми он заставляет упражняться Тома, с бульоном, который он насильно вливает в Еву. Бедняжка, ей ненавистен самый вид его. Вам ни за что и не угадать, что он теперь заставляет меня носить». Она залилась веселым смехом и бросила взгляд на мужа, который смотрел, счастливый и восхищенный, то на туалет женщины, то на ее прическу. Тетушки тоже смеялись от всего сердца, так как заботливость Габриэля была для всех в семье неизменным предметом шуток. «Калоши», — продолжала миссис Конрой, — «вот вам его последний бзик. Как только небо начинает хмуриться, он заставляет меня надевать калоши. Даже сегодня вечером он хотел, чтобы я их надела, но я отказалась. В следующий раз он купит мне водолазный костюм». Габриэль принужденно рассмеялся, погладил галстук, чтобы вернуть свою самоуверенность, а тетушка Кэт согнулась почти пополам. В такой восторг привела ее эта шутка. В свою очередь, тетушка Юлия, лишь на миг улыбнувшись, пристально уставилась на племянника и через минуту спросила: «А что такое калоши, Габриэль?» «Калоши, Юлия!» — воскликнула ее сестра. «Боже мой! Неужели, моя милая, вы не знаете, что такое калоши? Их надо носить на ботинках, не правда ли, Гретта?»
«Да-да», —
сказала миссис Конрой. «Это такие резиновые штуки. У нас теперь у каждого по паре. Габриэль говорит, что за границей их носят буквально все».
«Ах, за границей!» — пробормотала тетушка Юлия, кивая головой.
Габриэль насупился и недовольно заметил: «Здесь нет ничего удивительного. Но Гретта находит их смешными. Они напоминают ей кукольных негритят».
«Но скажите, Габриэль», — тактично спросила тетушка Кэт, «вы, конечно, позаботились о комнате?»
Гретта говорила:
«О да, я обо всем побеспокоился заранее. Комната прекрасная», — отвечал Габриэль. «Я заказал комнату в Грэшеме».
«Лучше нельзя было и придумать», — сказала тетушка Кэт и спросила: «А как же дети, Гретта? Вы не беспокоитесь о них?»
«Но ведь это только на одну ночь», — сказала миссис Конрой. «Да и Бесси за ними отлично приглядит».
«Конечно. Какое счастье иметь прислугу, на которую можно положиться. А наша Лили, например, не знаю, право, что с ней творится в последнее время. Ее прямо не узнать». Габриэль собрался расспросить тетю поподробнее на этот счет, но она вдруг оборвала свою речь, следя глазами за сестрой, которая спускалась по лестнице и вытягивала шею, согнувшись над перилами. «Одну минуту», — оборвала она почти грубо. «Куда это пошла Юлия? Юлия! Юлия, где же вы?»
Юлия, которая сошла лишь на несколько ступенек, поднялась и спокойно сообщила:
«Вот и Фредди пришел». В ту же минуту аплодисменты и финальный аккорд пианиста возвестили, что вальс подошел к концу. Дверь в гостиной открылась, и оттуда вышло несколько пар. Тетушка Кэт быстро отвела Габриэля в сторону и зашептала ему на ухо. «Сделайте милость, дорогой Габриэль. Спуститесь вниз и посмотрите, держится ли он на ногах. А если он пьян, то не пускайте его».
«Я думаю, что он пьян. Просто уверена».
Габриэль подошел к перилам и прислушался. Он уловил смех и разговор двух голосов, доносившийся из прихожей. Он узнал смех Фредди Меллинза. Он шумно спустился с лестницы.
«Это такое облегчение», — сказала тетушка Кэт, — «помощь Габриэля. Я всегда чувствую себя спокойной, когда он здесь.
Юлия, вот мисс Дели и мисс Пауэр, которым нужно дать прохладительного». «Спасибо за чудесный вальс, мисс Дели. Он удивительно мелодичен». Мужчина высокого роста, со сморщенным обветренным лицом, с жесткими седоватыми усами, спросил, проходя со своей дамой, «Нельзя ли и нам чего-нибудь прохладительного, мисс Моркан?»
«Юлия», — сказала тетушка Кэт без всяких комментариев, «не забудьте мистера Брауна и мисс Ферланд. Проводите их в столовую вместе с мисс Дели и мисс Пауэр».
«Всегда готов услужить дамам», — заявил мистер Браун, прикусывая губы под колючими усами и улыбаясь всеми своими морщинами. «Вы знаете, мисс Моркан, и я оттого так нравлюсь дамам».
Он не докончил, видя, что тетушка Кэт не слушает его, и бросился провожать трех молодых дам в столовую. Середина комнаты была занята двумя длинными столами, приставленными друг к другу. Тетя Юлия вместе со швейцаром накрывали, разглаживая большую скатерть. На буфете были расставлены блюда, тарелки, стаканы, куча ножей, вилок и ложек. Широкая крышка рояля заменяла поставец для кушаний и сладостей. Перед буфетом в углу двое молодых людей, стоя, распивали безалкогольное пиво. Мистер Браун провел туда своих спутниц и в шутку уговаривал их выпить по маленькой дамского пунша, крепкого, горячего и сладкого. Они отвечали, что никогда не пьют ничего крепкого. И он откупорил им три бутылки сельтерской воды. Потом, попросив в сторону одного из молодых людей, схватил графин и налил себе здоровую порцию виски. Молодые люди смотрели на него с уважением, пока он наполнял свой стакан. «Господи, благослови», — сказал он, улыбаясь. «Я только повинуюсь предписанию моего врача». Его сморщенное лицо расплылось в улыбке, а юные дамы ответили на его шутку музыкальным смехом, от которого заколыхались их бюсты и плечи. Самая смелая из них заявила: «Полноте, мистер Браун. Я уверена, сэр, что доктор не предписывал вам ничего подобного». Мистер Браун отхлебнул очередной глоток виски и, гримасничая, сказал: «Боже мой, понимаете ли, я похож на знаменитую миссис Кэссиди, которая говорила: «Ах, Мэри Греймс, если я не смогу взять его, заставьте его взять меня. Я чувствую, что без него не могу жить». Его разгоряченное лицо приблизилось к ним слишком близко, и голос зазвучал с резким простонародным дублинским акцентом. Молодые дамы, точно сговорившись, встретили его речь холодным молчанием. Мисс Ферланд, одна из учениц Мэри Джейн, спросила у мисс Дели название очаровательного вальса, который она только что сыграла. И мистер Браун, видя, что они более не обращают на него внимания, живо обернулся к юношам, которые лучше могли оценить его шутки. Молодая женщина с раскрасневшимся лицом, одетая в лиловое, вошла в комнату, неистово хлопая в ладоши и крича: «На кадриль! По местам на кадриль!» Следом за ней, крича, вошла тетушка Кэт. «Двух кавалеров и три дамы, голубушка Мэри Джейн. А вот, кстати, и мистер Берген, и мистер Керриган», — сказала Мэри Джейн. «Мистер Керриган, не желаете ли пригласить мисс Пауэр?» «Мисс Пауэр, позвольте предложить вам в кавалеры мистера Бергена». «Трех дам, Мэри Джейн», — повторила тетушка Кэт. Кавалеры спросили дам, согласны ли они подарить им этот танец, и Мэри Джейн обратилась к мисс Дели. «О, мисс Дели, вы, право, так добры, что сыграли два последних танца. Мне, право, неловко вас спросить, но в самом деле у нас сегодня такой недостаток в дамах.
Я вовсе не против, мисс Моркан.
А у меня для вас найдется очаровательный кавалер, мистер Бартель Дарси, тенор. Я постараюсь попозже уговорить его спеть. Весь Дублин от него в восторге.
Великолепный голос, великолепный, подтвердил тетушка Кэт. Так как рояль два раза повторил вступление к первой фигуре, Мэри Джейн пришлось поспешно увести завербованную партию. Едва они вышли, как тетушка Юлия проворными шагами вошла в комнату, оглядываясь назад.
«Что там такое, Юлия?» — спросила тревожно тетушка Кэт. «Кто там еще?»
Юлия, которая несла целую стопку салфеток, обернулась к сестре, застигнутая врасплох ее вопросом, и ограничилась коротким ответом.
«Это Фредди, Кэт. С ним Габриэль».
В самом деле, за ее спиной можно было увидеть Габриэля, поддерживавшего Фредди Меллинза, поднимавшегося по лестнице. Последний, еще не старый человек, лет 40, одного роста и сложения с Габриэлем, отличался лишь тем, что сильно горбился. Лицо его было мясисто и бледно. Краска показывалась только на жирных мочках ушей и на широких ноздрях. Черты лица были грубы, круглый нос, покатый лоб, большие выпеченные губы, тяжелые веки и редкие волосы, находящиеся в полном беспорядке, придавали ему вид человека только что с просонья. Он громко хохотал, взвизгивая, рассказывая какую-то историю Габриэлю, и тер глаз левым кулаком.
«Добрый вечер, Фредди», — сказала тетушка Юлия.
Фредди Меллинс поздоровался с хозяйками, и потом, видя, что мистер Браун, стоящий у буфета, строил ему призывные гримасы, он пересек комнату довольно шаткой походкой и принялся в полголоса повторять ему историю, которую только что рассказывал Габриэль.
«Он не очень плох, не правда ли?» — сказала тетушка Кэт Габриэлю.
Габриэль было приподнял брови, но тотчас же разгладил лоб и ответил.
«О да, едва заметно».
«Несносный он все-таки человек», — продолжала тетя Кэт. «И подумайте только, его бедная мать заставила его поклясться быть трезвым накануне Нового года».
«Ну, идемте в гостиную, Габриэль».
Прежде чем выйти из комнаты, она сделала знак мистеру Брауну, наморщив брови и погрозив указательным пальцем. Мистер Браун вместо ответа кивнул головой, и когда она вышла, сказал Меллинзу:
«А теперь, Фредди, я налью вам стакан сельтерской для бодрости».
Фредди Меллинз, достигший в этот миг кульминационной точки своего рассказа, нетерпеливо отмахнулся. Но мистер Браун, обратив его внимание на легкий беспорядок в его туалете, все же протянул ему стакан сельтерской воды. Левая рука Фредди машинально взяла стакан, пока правая была занята приведением в порядок туалета. Мистер Браун, морщась от еле-еле сдерживаемого смеха, налил себе стакан виски, а Фредди Меллинс, так и не дойдя до финала рассказа, захохотал и, отставив нетронутый стакан, стал потирать кулаком левый глаз и повторял, задыхаясь от смеха, свою последнюю фразу.